Встреча 18. Андрей Бартенев. Один из самых ярких дизайнеров современной России, Андрей Бартенев, очень молод, он 1965 года рождения. Сегодня Бартенев – сокровище, украшение и радость интеллектуальной элиты Москвы. Его в Москве любят, он устраивает грандиозные феерические праздники для этой огромной столицы. О жизни Андрея Бартенева рассказывает австралийский писатель и журналист Юрий Мэтью.
Андрей Бартенев родился в Норильске. Москву он завоевал с помощью Агузаровой, которая просто однажды с ним познакомилась на Черном море и сказала: «Приезжай ко мне жить». И, уехав в Нью-Йорк, Агузарова оставила всех своих друзей и трехкомнатную квартиру для Андрея Бартенева. Так он родился для Москвы и за эти последние несколько десятилетий стал одним из величайших шоуменов и энтертейна. Особенно его любят в ночных клубах, ночных барах. И вся ночная Москва просто обожает все его перформансы, которые мы видели не только на кинофестивале международном, который организуется в Москве, но и те сумасшедшие перформансы и программы, которые существуют на площадях. И многие артисты, например, Борис Моисеев или Валерий Леонтьев, они просто заказывают ему костюмы для своих клоунад, и этот дизайн разрабатывает Андрей Бартенев. Он создает все, к чему он прикасается, это преобразуется в какие-то произведения искусства или шедевры. Например, он делает одежду, обувь, очки, шляпы. Он делает ювелирные украшения, он разрабатывает мебель, делает коллажи, делает целые программы музыкально-развлекательные с помощью лазерной техники. То есть он тот человек, который практически творит все в шоу-бизнесе Москвы конца первого тысячелетия России. Андрей Бартенев из казаков. И когда его спрашиваешь, где твоя родина, то он говорит, что моя родина — это там, где в Крыму жили татары. То есть место, где жили крымские татары. Когда выселили крымских татар, то их выселили вместе с казаками или казаками, которые там существовали много-много столетий и прекрасно жили. И просто погрузили на обозы и выселили в Норильск, где при минус 47 многие из них просто погибли. Так погибли его дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки. Та бабушка, которая выжила, она сумела сохранить ему жизнь, Андрея. И самое интересное, что, смотрите, в 65-м году он родился на свет, и ни маме, ни папе, ни бабушке, ни братьям и сестрам не разрешали выезжать оттуда буквально до 80-го года.
Из Норильска,
да. То есть до 80-го года не было законодательства, которое бы разрешило ему оттуда уехать. Однако бабушка вышла на пенсию, проработав там очень много лет на севере России, и в конце концов ей удалось уехать обратно в Крым. Там она купила себе небольшой домик, и поскольку Андрей совершенно умирал там от всяких простудных и легочных заболеваний, а при весе 44 килограмма, он все-таки 170 с лишним сантиметров, то вот такое худощавое, такое качающееся полуживое создание было вывезено, из Норильска в Крым, и там он впервые увидел зелень, цветы, рыбок, вообще капусту, которая растет на улице. И я говорил Андрею: «Андрей, слушай, это же правда интересно, раз капуста растет на улице». Он говорит: «Совершенно поразительно, ведь дело в том, что в Норильске, все, что он имел в Норильске, это была комната из 4 метров, и там был просто ковер, и вот они жили там, папа, мама, сестра и он. И еще жило 5 мышек». Я им сказал: «Интересно, мышки, как же они могли там жить?» Он говорит: «Очень просто, без мышек мне было очень грустно. Я любил ходить по туалетам, по мусорным свалкам и брать фольгу от шоколада. У нас не было денег покупать шоколад, поэтому я собирал эту фольгу, собирал всякие картинки, вырезал журналы. И все это вместе из этого создавал коллажи, не знаешь, что это называется, коллажами. А поверх я делал из пластилина всяких коров, лошадей, птиц, динозавров. И вот это все вместе существовало на этом ковре в 4 метра, по площади. Но надо было всем вечером засыпать, и поэтому родители приходили уставшие, они работали по 12 часов, почти что как заключенные. Сосланные люди, они не пользовались законодательством свободных граждан. Они иногда приходили раздраженные и просто собирали мои игрушки и выбрасывали в окно. Однажды я зубами вцепился в отчима, и он первый раз оставил игрушки. Я ему сказал: «Ну, очень хорошо, но будь добр, расскажи мне, а мышки-то тут как жили? Ведь место было... не место-то нет же практически». Он говорит: «Ну, как мышки жили?» Мышки жили буквально 2 недели, поскольку если я открывал форточку, чтобы проветривать комнату, то мышки умирали уже за неделю. Тут я просто подумал: «Ну, что ж за ужас, как-то в Норильске вдруг мышки умирают, живут там форточки, не форточки». И он сказал, очень просто. Дело в том, что когда я смотрю из окна, то из окна было большое озеро. И это озеро наполнено серной кислотой. И оно никогда не замерзало. Даже при минус 47 оно дымилось. То есть вода там, там была не вода, это было озеро. И отсюда все вот это испарялось, испарялось. И все люди дышали, и умирали. То есть похороны были каждый день в этом Норильске за всю жизнь, пока он там жил. Но это как бы история 20 века России и добычи полезных ископаемых и всяких драгоценных металлов не останавливалось. Просто умирали вот мышки. Вот такой разговор у меня был с Андреем Бартеневым. А еще был большой коридор, где висело много-много белья, и было 12 или 18 дверей, он говорит, я уже не помню. И на туалете, конечно, висело 18 счетчиков и 18 лампочек, и если ты вот успел зажигать свою лампочку, ты мог добежать до туалета, но если зажигалась вторая лампочка, начинались перегонки. То есть вот такое вот поселение людей, полутюремное, полуказарменное в 20 веке, России, периоды СССР. И я сказал, ну, может быть, там были люди, которые, ну, какие-то с криминальным прошлым, там вот они кого-то убили или украли. Он говорит, нет, таких не было, просто были как бы дети, внуки и сестры, и братья тех людей, которые когда-то были сосланы на телегах сюда и умерли, а эти просто доживали как бы вместо них. Он сказал, что он помнит дедушку только по фотографиям и по могилам, и практически только бабушка, это то святое, что у него осталось от прошлого. И она как бы помогла его вывести вот, ну, из этого страшного Норильска в какие-то теплые края, где он остался жив. Самое яркое впечатление Андрея Бартенева, то есть величайшего дизайнера современности, человек, которому Рудольф Нуриев пророчил в своем завещании медаль имени Андрея Бартенева. Именно такую сенсацию я могу сказать. Но как представьте, ну, юноша 65-го года рождения, и вдруг вот такая медаль. То есть за выдающиеся достижения в перформансе, в шоу-бизнесе и во всех визуальных формах искусства. То есть вот это как бы своеобразный, как мы уже так сплетничали с Нуриевым один на один на эту тему. Я сказал, что, может быть, это рано. Он сказал, не рано, это молодой как-то. Просто как-то в 14 году все сделал во Франции, а тут появилась такая суперзвезда, суперинтеллект, суперталантливый человек, и, как говорится, ну пусть это будет наше ему благословение, поскольку от Бога он получил уже все. Просто помочь ему чисто морально или, как он сказал, визуально. Ну, конечно, медаль — это приятно, но кто же остановит Андрея Бартенева, когда его потрясающие вот, картины, его рисунки, его... знаменитые афорты «Балерины всех стран, соединяйтесь», где балерины танцуют, и у каждой на ноге написано «Долой пролетариат». То есть вот человек, который вот со смехом, с юмором, с таким добрым отношением к миру существует и прекрасно живет и в современной России, которая, ну, в период буржуазно-демократической революции избавилась от многих проблем с цензурой и каким-то напором все остановить, что вообще зеленеет, растет и вообще дает плоды. Это действительно великий художник, о котором мало говорят, но ему принадлежит уже как бы 21 век. Остается только сказать, что его вещи находятся у Пака Рабана, Брайана Ино, Эндрю Логана в частных коллекциях. Мне же, я рад тоже похвастаться, принадлежит более 40 рисунков Андрея Бартенева. Естественно, их храню в Австралии, и они у меня пока еще в мешках, как бы, поскольку я все езжу и езжу, что-то бегаю и бегаю. То есть это великое явление мировой культуры, которая находится в частных коллекциях и Европы, и Австралии, и Соединенных Штатов Америки. Это как бы, ну, в чем, как говорится, я уверен. For sure, как у нас говорят. А еще Андрей Бартенев, он постоянно голодает. Это было мне очень интересно наблюдать, поскольку, опять же, вот в период написания книги и общения с ним практически полгода, почти что изо дня в день. Я говорил, Андрей, ну скажи, пожалуйста, ну что же ты ешь? Ты же просвечиваешься, просто в профиль тебя аж почти не видно, понимаешь? И он говорит, ну вот, пожалуйста, посмотри, что у меня лежит на окне. Каждый день я покупаю самое большое яблоко, которое вообще продается в Москве на базаре. Я говорю, ну ладно, это 600 грамм, допустим, да, допустим, это 600 грамм яблока. Вот, потому что алматинских яблок ты не видел, говорят, они больше бывают. Я, кстати, тоже не видел больше 600 грамм. И так это чаще всего зеленый Джонатан, яблоко, который вот такой очень большой, крепкий. Вот он его съедает с зубами, без терок. Потом у него лежит головка голландского сыра, такая круглая. Это он ест банкой меда. И иногда бывает сок. Опять же, в таких трехлитровых советских банках. И два холодильника маленьких баночек воды. Не минеральные, а самые обычные, ну, такой очищенный. Вот и все. Никакого печенья, никакого хлеба, никакой рыбы, никакого мяса.
Семейная жизнь не состоялась, видимо.
Я когда говорю, Андрей, ну где же та девушка, которая тебя полюбит? Ну посмотрите на меня, ну какие тут девушки? Вот такая вот странная фраза. Я думаю, что всему свое время. Опять же, самая его любимая девушка — это Жанна Гузарова. То есть это вот тот мост. Вот. А с другой стороны, он говорит, я просто видел много горя, и поэтому ни одной секунды жизни не позволяю себе грустить или ну, как-то разочаровываться. Просто много работы, много прекрасных людей вокруг. Я стараюсь все видеть самое прекрасное и хорошее. А потом я всегда езжу только в такси. А теперь у меня есть шофер, машина последние 6-8 лет. И я вообще не вылезаю из окна, а живу в своей вот огромной студии, которая, опять же, ему помогла мэрия Москвы сделать. И где-то, ну, метров 800-900 в сторону центра Москвы от Таганки. И это где-то в 11-12-этажном доме, и там такая есть двухэтажный, как бы такой, двухэтажный такой кусок крыши, и где вот в этом куске крыши из сплошного стекла, там 15-20 метров, вот он как бы обитает, смотря на всю эту Москву. Там просто нет никаких занавесок, и вот такие вот существуют. Ну, как бы, вот там, где он живет, как говорится, координаты, где он существует. То есть огромное пространство, заваленное куклами, игрушками. Теперь уже не фольгой от шоколада, поскольку он, ну, может быть, один из самых состоятельных артистов и художников, которые существуют в Москве. И причем очень много книг о нем издано в Париже и в Берлине, где его просто обожают. Его считают ведущим дизайнером 20 века, который представляет славян и Россию. То есть великий славянин продолжает традиции великого своего народа, гордясь этим и никогда, говорится, не говоря, что я там куда-то хочу уехать за границу, жить навсегда и там ненавижу Россию. Такого у него нет. У него просто при его большом росте, при его тонкой талии и просвечивающем профиле, у него огромная широкая душа. Он бесконечно любит свою землю, родину. И зная, что было много тяжелого в истории его страны, и это коснулось его лично, вот, он бесконечно любит всех вокруг, и быстрее сострадая, и расточая милосердие, и доброту, и деньги, которые у него появились за последние годы, он просто любит всех вокруг, особенно там, где он живет. Он узнаваем, то есть это величайшее явление культуры России сегодняшнего дня.
С Агузаровой сохранились?
Да, это, нет, ну как можно с Агузаровой не сохранить отношения? Агузарова приехала в Россию, она опять поселилась в той же квартире. Вот, а Андрей съехал, она сначала приезжала наездами. Но самое интересное, что не только Агузарова, Жанна Агузарова сделала как бы вот такие вот, ну, такую вот трансформацию в Андрее, ну как бы благословила его на свободу, такую творческую и духовную. Потому что иметь трехкомнатную в Москве, мальчику из провинции, как бы, ну, с Черного моря, это же, ну, вообще невероятные вещи. И она даже бесплатно ему это все оставила на несколько лет, думая, что приедет. И оставила весь круг друзей из нескольких тысяч человек, которые жили в этой квартире десятилетиями. То есть он получил вот такие вещи. Еще удивительная вещь, как же Андрей мог, ну как бы, я говорил, Андрей, ну скажи, ну все-таки жить в Москве вообще, это же дорого. Он сказал, слушай, мне так повезло, умерла бабушка. Я говорю, ну так что, это хорошо. Он говорит, да нехорошо, бабушка умерла, просто бабушка деньги оставила. Понимаешь, она умерла, и я ее бесконечно люблю. Просто неудачное слово, как будто он говорил. Итак, бабушка умерла, оставив ему 24 тысячи рублей до инфляции. Что это такое? Я тут же вскликнул, Андрей, да это же 2,5 ленинских премий. Он сказал, да, это было 2,5 ленинской премии, а мне было 20 лет. Это практически 60 тысяч долларов. Даже сейчас я ему сказал, на эти деньги ты вполне мог даже жить в Москве. Он говорит, да, я вполне живу на эти деньги, у меня есть 60 тысяч долларов, которые я заработал, продав Пако Рабанна две своих вещи, такие полутораметровые, длиной пастели. Нам сказали, что Андрей... Он потерял свои глаза, то есть как бы очень сильно пострадало его зрение от жизни в Норильске. Но опять же отсутствие витаминов, страшная экологическая катастрофа, которая была создана вот для тех заключенных полулюдей, то есть люди, о жизни и здоровье которых, конечно, не заботилось коммунистическое государство и антихристианские вожди СССР. То есть это люди, которые были просто не люди, а куски мяса, и поэтому об экологии речь просто не шла. Туда же в мусорную свалку сваливались их дети, их генофонд и будущее как бы вот тех людей, которые обречены были на самоуничтожение в таких условиях жизни. Что касается Андрея, то у него очень интересное расписание. Чаще всего это бывает так. Значит, он встает, его утро начинается где-то в 4 часа вечера. То есть в 4 часа вечера он встает, до 11 он делает кучу всяких своих дел, там телефоны, там всякие, ну, перформансы, какие можно, ну, прорепетировать. А все шоу-программы начинаются где-то с 11 вечера до 4 часов утра. В 4 утра он приходит, завтракает, ест, ну, тот же сыр. То есть у него одна и та же еда, поэтому сказать, что там какой-то разблюдаш, его просто нет. И где-то в 4 утра он налегке позавтракав, он начинает работать где-то до 8 часов утра, он рисует свои пастели, разрабатывает модели костюмов или пишет стихи, да, стихи он тоже прекрасные пишет. А где-то в 8 утра просто ложится спать, и где-то до 4 часов вечера он спит, высыпаясь. Вот такая у него жизнь, у Андрея Бартенева, у которого очень много друзей, и очень жизнерадостный и светлый человек. Работоспособность, конечно, потрясающая, то есть дай бог ему здоровья, и только такое ощущение возникает от общения с этим великим человеком, который всего лишь 65-го года рождения. Он никогда не занимается наркотиками, никакого алкоголя, у него здоровый образ жизни. И если он встретит человека, с которым он прожил жизнь, я думаю, что это еще больше укрепит его жизненные позиции в мире. И дай бог ему семейного счастья, поскольку это великая часть жизни любого человека на Земле.